მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Это показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
С нами Илья Пономарев. У нас в скайпе с Украины, да? Правильно, Илья? Из Киева вы сейчас?
Да.
Здравствуйте. Здоровенький был или как там теперь у вас? Вас нужно приветствовать.
Привет.
Правильно. И с нами на связи вот-вот будет Евгений Бай. Это журналист-специалист по Латинской Америке. Мы объясним, почему по Латинской Америке. Тема такая будет — гарантии диктатору. Вот давеча случилось интервью Алексея Навального, радио «Эхо Москвы». Владимир Варфоломеев вел это интервью, в котором как раз тема зазвучала — гарантии для Владимира Путина. То есть, ну, не буду ничего рассказывать, давайте посмотрим этот кусочек.
Что ждет Путина, Медведева при Навальном президенте?
Тут разные все-таки фигуры. Я говорил много раз, я знаю, что многие мои сторонники крайне недовольны такой моей позицией. Я считаю, что если Путин согласится на мирный транзит власти и не будет идти на обострение ситуации, то конкретно ему и его семье может быть дан иммунитет, но Медведева это не касается. Медведев должен стать субъектом большого расследования всей той коррупционной схемы, которую он, его семья, его близкое окружение организовали. Ну, я уверен, что почти все наши слушатели смотрели наши расследования, видели эти замечательные замки, которые куплены якобы благотворительными фондами на те 80 миллиардов рублей, которые российские олигархи перечислили Медведеву в виде взяток. Он окажется под следствием и на скамье подсудимых, его будут судить честным судом.
А в чем разница между Путиным и Медведевым?
Ну, потому что Путин все-таки, конкретно сам Путин, одна из основ этой власти. На нем персонально многие вещи держатся. Он персонально получил власть от Ельцина, стал преемником и узурпировал эту власть. Он это сделал.
Разве, Медведев, исходя из этого, его ответственность не должна быть больше?
Его ответственность, конечно, больше. Конечно, он Путин несет ответственность за создание коррупционной системы, за превращение России в сырьевой придаток, за провалы в экономике, за войну гораздо больше, несравнимо больше, чем Медведев. Но я говорю о том, что для блага всех, для сохранения спокойствия в стране, для мирного транзита мы можем гарантировать безопасность одному человеку для того, чтобы вот он не цеплялся за власть руками и ногами, понимая, что если этой власти не будет, значит, с ним и с его семьей что-то случится. Конкретно ему, если он согласится, еще раз оговорка, на мирный транзит, такая безопасность должна быть дана. А Медведев – это вообще никто. Это просто человек, которого Путин выбрал как доверенное лицо и не ошибся. Он действительно какое-то время занимал президентский пост, а потом отдал его обратно. Ну, это просто какая-то абсолютно просто рабочая фигура, мелкий там пейзан для него.
Ну вот мелкого пейзана нужно посадить, наказать со всей суровостью закона, а вот крупного пейзана, или там, как сказать, помещика, его уже нужно освободить от ответственности. И вот, Дмитрий, давайте ваше первое впечатление по итогам вот этого вот фрагмента.
Ну, во-первых, хорошо, что Навальный свою позицию сформулировал. Нравится, не нравится, да, это уже дело личное. Во-вторых, ничего нового в этом нет. Об этом же говорил Михаил Борисович Ходорковский. В-третьих, это в значительной степени пиар-акция, потому что Путин, во-первых, на это не пойдет, а во-вторых, Путин не есть личность. Путин – это команда. И даже если Путину пообещать, он не поверит, на то он и Путин. А кроме этого, есть такие люди, как Кадыров. Уходит Путин, Кадырову придется отвечать на целый ряд интересных вопросов. Про Анну Политковскую, про Наталью Стемиру, про Немцова и про многих других. А куда деться господину Луговому? В Лондон съездить? А куда деться господину Демельханову, который с золотым пистолетом осуществляет законодательные функции в Государственной Думе? А куда деться тем военачальникам, которые подписали приказ об отправлении БУКа на Украину? Так что это в значительной степени, мне кажется, такой шаг, который призван с одной стороны, привлечь интерес к теме, а с другой стороны, заведомо нереализуемой, потому что не пустят Путина, не может он уже в той системе, в которой сам создал, не может он согласиться с законным процессом передачи власти. Ну, не может он провести честные выборы. Как в Чечне было 99,6 явка и 99,8 за Путина. И люди работают на него, и он обязан работать на них. Поэтому он их должен прикрывать. Именно он создает вот эту атмосферу вседозволенности. Поэтому он уйти не может. И самое-то смешное, что на самом деле то, о чем говорит Навальный, гарантировано Российской Конституцией. Президент у нас как бы защищен от последующих преследований. Так что... Тема интересная, но бессодержательная.
Ну, вот мы еще обсудим то, как он защищен, потому что там есть нюанс в этом законе, я его хорошо изучила, но тут что любопытно. Вот вы говорите слово «пиар», вы называете. Это бессодержательная тема. Вся концепция рушится уже на первом шаге, когда Владимир Путин не соглашается, не верит ни в какие гарантии. Все рушится, ничего дальше не происходит. Но, тем не менее, вдруг вот эти вот слова, которые ничего не стоят, это только слова, на которые очень остро реагируют сторонники Алексея Навального, потому
они,
что, вот
они
видите,
жаждут крови,
да,
понятно,
потому что он приучил их жаждать крови. Вот мы задаем там вопрос, нужно ли давать Путину гарантии неприкосновенности.
Я не думаю, что Навальный,
62...
простите, я не...
Хорошо, давайте посмотрим. Хорошо, просто посмотрим.
62, вы не договорили, это интересно, цифры.
62, однозначно не давать Путину гарантии. Нет, давайте просто посмотрим, как вот он с ними общался-то все эти годы. Смотрим.
При слове «Путин»! Все будут вспоминать простое слово из трех букв. Это второе слово, которое пришло к вам в голову. Путин! 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 Путин вор! Путин вор!
И как же справедливость социальная? Значит, не каждый вор должен сидеть в тюрьме. Выходит, что так? Не
конечно.
Должен.
Ну, вот в этом-то и есть то, что можно назвать внутренним противоречием. Навальный рациональный политик, на самом деле. Он понимает, что если речь идет о легальной передаче власти, то у Путина должны быть гарантии. Иначе он вцепится в эту систему и не сможет от нее избавиться никогда. И система от него не может избавиться. Я, честно говоря, так и думаю, что так оно будет. С другой стороны, как публичный вождь, раздраженных, обиженных, оскорбленных людей, естественно, Навальный его должен называть вором и клеймить всяческими образами. Так что есть два слоя. Вы говорите, что...
Но чем больше он заводит своих поклонников, тем больше отторжение вызывает этот лозунг
я думаю,
и недоумение.
Да, я согласен. Но это то, что называется публичная политика. Я почему и говорю, что пиар? Да? Потому что...
Ну, Флёв, даже в публичной политике должна быть логика. Логика просто, логика. Логика завода. То есть вот ты завел, ты должен довести это до конца. А он заводит и пшик. И что? И вор, и коррупционер. Главный коррупционер в стране. Ну, пусть гуляет. Лишь бы отдал власть.
У меня к Путину гораздо более серьезные претензии, которые заключаются в том, что он сделал невозможным вот эту систему легальной передачи власти. Он уничтожил конкурентную среду выборов. В этом его главное преступление. Оно политическое, а не коррупционное. Вор он или не вор, это должен разбираться суд, если уж говорить на формальном языке. Да? А вот то, что он сделал систему, из которой нет выхода, легального выхода, мирного выхода, законного выхода, вот это та вещь, за которую... Судить не получается, потому что огромное количество людей хотели бы судить Ельцина за то, что он совершил какие-то, с их точки зрения, политические преступления. А у нас в Конституции нет такой статьи «политические преступления». Если будет доказано, что значит, он что-то вот украл два коробка спичек, то значит, к нему могут быть претензии. А то, что он уничтожил систему выборов, то, что он создал систему вранья по телевизору, то, что он начал войну, это все не подходит. подсудно. Поэтому я думаю, что сейчас, в общем-то, смысл действий Навального, да, внутренний политический, я с вами согласен, я поэтому говорю, что это в значительной степени пиар. Но,
это плохой пиар, а я все же добавляю плохой.
Может быть, и неважный, да, не слишком удачный. Но он важен вот в чем. Таким образом, Навальный приподнимает себя до уровня переговорщика с Путиным. Угу. Я вам гарантирую, а вы, значит, уходите потихоньку, пока есть куда. Угу. Ну, и это тоже можно понять. Я думаю, что есть противоречия. Никуда от этого не уйти. Те люди, которые сторонники Навального, они, конечно, разочарованы, потому что они хотят быстро, справедливо привести лучшего человека, который, с их точки зрения, Навальный, значительно лучше Путина. А я, поскольку, ну, не в два раза, но в полтора раза старше Навального, понимаю, что речь не о том, чтобы плохого человека заменить на хорошего, а в том, чтобы создать систему. И эта система, кстати говоря, была у нас. У нас были конкуренции элит, у нас были выборы плохие, скандальные, но они были.
Нет, там действительно реально мог выиграть Зюганов. Сейчас конечно, реально не может выиграть никто.
Или в 99-м году реально конкурировали три партии. С региональных мастодонтов во главе с Лужковым, телевизионных мастодонтов во главе с Путиным и коммунистических мастодонтов во главе с Зюгановым. Они конкурировали, они использовали там телевизионные всякие манеры, и так далее. Все это было крайне неприятно, но это была конкуренция, и она была электоральной. Сейчас электоральной конкуренции у нас просто нет. Навального в списках нет и не будет. Я думаю, что не будет. Путин от власти не откажется, потому что его свои съедят. Поэтому это разговор вот такой вот чисто политический.
Вот. Да. Ну вот давайте я спрошу тогда Илью Пономарева, как он это воспринимает, с учетом того, что это не просто там вор. Да, вор это уже как-то для народа вроде
Это не актуально. Все, ну, да. Вор. А дальше что?
А вот следующий военный
шаг.
Преступник, агрессор, оттяпал кусок территории, развязал войну. Это же все тоже. То есть никакой Гааги условной, там, не знаю, как это будет называться на территории Российской Федерации. Ничего. Вы отпускаетесь с миром, дорогой товарищ Путин. Вот как вы видите этот ход? Как вы его оцениваете?
Ну, я с коллегой Орешкиным согласен по большинству пунктов, которые он сказал. И конечно, я считаю, что Владимир Путин преступник и должен отвечать за то, что он совершил. Но у нас действительно будет на весах два вопроса. Это будущая кровь, которая может пролиться в результате смены власти, и вот судьба одного человека, которого очень хотелось видеть за решеткой, но если он примет для себя решение действительно о мирном транзите, то он может туда не попасть. И я, конечно, считаю, что надо прилагать все усилия для того, чтобы не допускать кровопролития. Другое дело, что в позиции Навального есть две очень серьезные уязвимые стороны. Да, во-первых, когда Ходорковский говорит, что я гарантирую, его словам можно верить, потому что слово Ходорковского, оно заслуживает доверия. Он заплатил 10 годами сидения в тюрьме, и он много раз доказывал, что если он что-то говорит, то это будет сделано. В случае с Алексеем Анатольевичем, к сожалению, его кредитная история в этом смысле гораздо хуже, и верится в это гораздо меньше. А второй момент – это, конечно, судьба окружения. Дело же не только в Путине. Путин – это не самодержец, вот он там не единственный человек, от которого все зависит. А он действительно является достаточно сложным балансиром разнообразных кланов, которые вокруг него существуют, и он зависит от этих кланов. И поэтому, когда Алексей так вот уверенно говорит, что Путину мы можем что-то гарантировать, а Медведеву, например, нет, ну, просто даже с точки зрения логики, Медведев тоже президент России, Российской Федерации, он тоже пользуется соответствующим иммунитетом. Но надо говорить шире. Поэтому моя позиция, например, что если транзит власти все-таки будет бескровным и мирным, во что я тоже, как Дмитрий, не верю, например, что это произойдет, но очень на это надеюсь. Но так вот, если это все-таки случится, и он будет мирным, то надо говорить просто про широкую иллюстрацию. Иллюстрация – это не наказание. Это иллюстрация не означает, что мы всех сажаем в тюрьму, а наоборот. Это означает то, что по всем там, не насильственным преступлением, то есть не военным, не убийством, а там, махинациями с бюджетом, например, и все прочее, мы говорим о том, что мы это расследовать не будем в обмен на то, что эти люди больше никогда не будут иметь никакого отношения ни к государственной политике, ни к государственному, ни к муниципальному управлению. То есть они полностью отходят в сторону, и мы начинаем строить все с чистого листа. Это был бы хороший путь ненасильственной смены власти, ее коренного обновления, но в то же самое время не развязывания внутри страны гражданской войны. А так, в принципе, если вот смотреть на сценарий Алексея, то даже вот при всей фантастичности, вот даже если он так получается, мы крови не избежим, потому что все равно люди типа там Сечина, типа Чемизова, типа Ротенбергов обязательно эту самую войну развяжут, даже в отсутствие Путина.
Илья, ну я хочу еще вот обратить все-таки внимание на саму способность или даже сказать легитимность вот такой постановки, на саму легитимность постановки вопроса. Смотрите, вот есть закон о гарантиях президента Российской Федерации. Есть статья неприкосновенность в этом законе. Она состоит из двух пунктов. Да, он защищен от уголовного преследования, его не могут привлечь, там, посадить этого бывшего президента. Но второй пункт следует, его могут лишить неприкосновенности в случае открытия уголовного дела. Когда Алексей Навальный дает гарантии Владимиру Путину, он же, в общем, дает гарантии за всю систему судопроизводства, следствия и так далее, что никогда на вас не будет открыто ни по каким пунктам уголовное дело. Такого даже в российском законе нет. Он, когда дает эти гарантии, он надзаконное совершает действие, вам не кажется?
Ну, вы совершенно правы, но у нас и господин Путин уже совершил очень много вещей, поставив себя над всеми законами. Поэтому мы находимся уже в ситуации неконституционной. Мы понимаем, что Конституция была попрана с моментом его избрания на третий срок, например. А там де-факто он сейчас, у него четвертый срок, если считать, что во время Медведева он фактически все равно исполнял свои полномочия. Поэтому у нас уже является чрезвычайная ситуация. И мы говорим не столько законно, сколько понятийно. И здесь сочетание там отзвуков того, что есть в нашем законодательстве, и там, если хотите, политической целесообразности, которая исходит именно из того, чтобы пролилось как можно меньше крови в ситуации смены власти. Я считаю, что действительно надо прилагать все усилия для того, чтобы крови не было. Но вряд ли на самом деле Навальный и его сторонники, они идут по этому пути, потому что тот градус противостояния, который они стараются всячески поднять, и та риторика, которая есть, ну там вы приводили там с митингов, это ж только маленький элемент. На самом деле понятно, что все вот это движение, оно жаждет крови в прямом и переносном смысле. И, конечно, все просто ответственные люди, на мой взгляд, должны делать все возможное, чтобы это минимизировать.
Мы ждем ваших звонков и ответов на вопрос, нужно ли вот давать Путину гарантии ради того, чтобы не было крови, как говорит Алексей Навальный, как он это формулирует, нужно ли дать такие гарантии, никогда этот человек ни за что уже не ответит, только для того, чтобы не пролилась кровь. Дмитрий, а вам не кажется, что тут мантра при любой смене, вот проливание крови, пролитие крови, которое обязательно случится при смене власти, вот это же очень давно пугает людей. Это же кремлевская мантра. Обязательно прольется кровь. Не должно. Лучше вот своим вот этим вот, который уже брежневский срок отрубил, вот в июле, вот сейчас вот спор идет, в июле будет больше, чем Брежнев, или в ноябре больше, чем Брежнев. Уже Брежнев. Но так будет спокойнее, так будет бескровней. Где-то они начинают, не играют ли вот все эти его заявления, что лишь бы не было крови, на вот эту мантру, что крови-то не должно быть, поэтому он должен сидеть.
Вы знаете, это же вопрос интерпретации.
Почему обязательно кровь?
Играет? Нет. А я думаю, что я просто не представляю, как господин Кадыров конкретный откажется от власти.
А почему Кадыров-то?
Потому что это самый наглядный пример. Потому что за ним как раз преступлений достаточное количество.
Нет, подожди, он живет в своей стране.
То есть ему надо будет отделиться.
Он уже отделен.
То есть вы ментально отделили его от России.
Да,
то есть вы уже совершили преступление по разделению России.
Он сам. Из-за того, что он живет, это маленькая страна, она живет по своим законам, на которых на этой территории не действуют законы Российской Федерации.
Это правильно.
Вы знаете.
Это де-факто правильно.
Поэтому мне непонятно, почему мы рассматриваем Кадырова.
Нет, потому что я просто рассматриваю конкретную ситуацию политическую. Вот мирно проигрывает Путин власть. Что делать Кадырову? Уходить со своей территории из Российской Федерации, чтобы не оказаться под действием вот этих, мягко говоря, люстраций, а жестко говоря, уголовного преследования. Или начинать войну, пытаться со своими нукерами захватить Москву, подавить там сопротивление, как в свое время казаков пытались в Петербург во время царских событий привлечь, чтобы они остановили эту самую ситуацию.
Он уже сказал.
Он сказал, что я уйду. Да.
Нет, он сказал, что я уйду. Нет, он сказал, когда если Путин уйдет, то и я уйду. Когда
ну, куда он денется? Ну, куда он уйдет? Вместе со своей территории уйдет, ему же где-то надо кормиться, значит, от Чечни тоже. Соответственно, одна из претензий к Владимиру Путину заключается в том, что он создал такую систему, которая не реформируется без территориального развала, между нами говоря. Но я хотел бы вернуться к теме, которую вы очень удачно зацепили. Действительно, когда Навальный говорит о том, что я тебя трогать не буду, ну, во-первых, он поднимает свой статус.
Так, да.
А во-вторых, он говорит уже в терминах понятийных. Если у нас есть независимый суд, то в него может обратиться любой человек и представить Владимиру Путину уголовные претензии по поводу того, того, того и того. Беслана или Курска. Или, ну, или там Норд-Оста, любой ситуации. Может Навальный ему заткнуть рот? Он говорит, я на себя беру, я не позволю.
Значит, заткнет.
Значит, заткнет. Заткнет, значит, да. На самом деле он как бы реплицирует вот ту же самую систему, только теперь будет хороший Навальный вместо плохого Путина. И в этом-то и ужас, потому что на самом деле из этого выбраться, из этой модели выбраться по-хорошему не получается. И то, что Навальный это говорит, да, он переходит на язык понятий. Пацаны договорились, значит, мы тебя не трогаем. Да, он нарушает принцип независимости суда по умолчанию. И это неизбежно, если он хочет вернуться к вот этому самому мирному процессу. Что касается крови, я так думаю, что, простите, пожалуйста, ради бога, что из этой ситуации мирного выхода уже нет. Вот нет, потому что люди, которые вовлечены в эту структуру власти, они не только собственность теряют при ее смене, любой, мирный, немирный, они теряют уже и собственную безопасность тоже. Да давайте вспомним
конкретно. Чтобы не было крови, они должны быть всегда. И что бы тут ни говорил Навальный, существует он вообще, этот Навальный, или его нет, они должны быть всегда,
конечно,
чтобы не было крови.
Конечно.
Какие бы слова он не произносил.
Человека номер один с властной позиции могут вынести только ногами вперед, как Леонида Ильича Брежнева.
Угу.
В этом-то
чисто
катастрофа.
Физически.
Значит, Навальный пытается ее как-то поправить, потому что он хочет быть президентом, да? Для этого ему надо погружаться в эти понятийные отношения, потому что именно этими отношениями руководится наше замечательное Отечество сейчас. Или надо быть абсолютным теоретиком в небесах и говорить, вот, что вот мы все свергнем, построим новый счастливый мир, который не построится, потому что будет системный саботаж со стороны силовиков, со стороны спецслужб, которые отвернутся на две недельки в сторону, и у вас метро сразу будет теракт. Ему надо будет договариваться, новому лидеру страны надо будет договариваться по понятиям, покупать интересы или покупать поддержку, или хотя бы нейтралитет тех самых людей, которые борются с терроризмом. Потому что если они будут недовольны, если у них отнять дачи, шубохранилища и всякие прочие прелести, они просто, даже не по телефону не надо звонить какому-нибудь знакомому человеку из ИГИЛ, а просто подмигнуть достаточно. И он через две недели будет здесь с бомбой. А через три недели еще один человек будет здесь с бомбой, рванет метро где-нибудь, и народ взъярится против Навального еще пуще, чем против Путина. Так или иначе, если ты командуешь этой страной, ты должен договариваться с этими пацанами. Навальный, с моей точки зрения, делает рациональный шаг. Именно поэтому его не любят его сторонники, которым кажется все просто. Вот этих поймать, передушить, новых честных поставить. Так не бывает, потому что есть, работает система. Так вот, Навальный, пытаясь реформировать систему, так или иначе, должен говорить на этом системном языке. Его, иначе его не поймут.
Илья, вот я тоже хочу, чтобы вы описали, как вы видите, видите ли вы вообще другие механизмы передачи власти именно персонально от Владимира Путина, кроме физического ну, вот к тому, что может случиться с каждым человеком, пусть там в 100 лет. Кроме этого, вы видите варианты другие, когда он сам хочет быть президентом, при этом он жив, и возможно ли вы считаете в России, и при каких обстоятельствах все-таки другой президент? При вот этих двух условиях, он жив и хочет.
Ну, при том, что он жив и хочет, да. Сейчас, я думаю, что нет никаких сценариев. И сценарий это только внеконституционные смены власти. Но я бы хотел вернуться к тому, что говорил Дмитрий, потому что, мне кажется, это очень важно. Он абсолютно прав, когда говорит о том, что по-любому, там, что бы ни произошло, а со старыми элитами нельзя их игнорировать будет. Их нельзя всех будет там пересажать, их нельзя всех будет перестрелять. Ну, конечно, если у нас не пойдет по сценарию там гражданской войны 18-го года, да, то в противном случае мы говорим про то, что они все-таки существуют, и у них будет оставаться там значимое влияние. Но как раз Навальный-то, по-моему, говорит максимально жестко по отношению к этим элитам. Он делает вот этот жест в сторону Путина, понимая, что, скорее всего, это просто жест, но он сможет потом всегда говорить, ну, я же вот предлагал, а там он на это не пошел, и тем самым развязал нам руки для чего угодно другого. И, на мой взгляд, это как раз ошибка. Когда я говорю про люстрационный механизм, как раз, на мой взгляд, это механизм договориться с классом, да, договориться с всей действующей правящей элитой одинаково, и, что очень важно, не понятийно, а максимально законно, потому что не прописывать конкретные фамилии, а применить люстрационный механизм просто по признаку принадлежности к действующей системе власти, там, к занятию государственных и муниципальных должностей, там, членству в партии «Единая Россия» и все. Это определенные гарантии о том, что да, вы будете наказаны, но вы знаете заранее, как вы останетесь на свободе, вы потеряете часть своих гражданских прав, но на это преследование вас будет закончено. И в этом смысле как раз, на мой взгляд, это правильный механизм договоренности, который гарантирует хотя бы нейтралитет значительной части вот этого уходящего правящего класса.
Ну да, тогда это логично. Пока это не так. Пока всех пересажаю, кроме одного. Пока депутатов уже посадил, Соловьев с Киселевым уже посадил в тюрьму за их преступления, хотя идеологического характера. Вот все это было перечислено. Медведева первым посадил, а одного оставлю. Тут вот, ну, конечно, возникает вопрос, почему же они должны сложить руки и сесть все вот так вот.
Я думаю, всем это дружным коллективом. К тому, что Навальный, в принципе, готов быть рациональным лидером, а не только революционным вождем. Ну, действительно, в 21 веке изображать из себя Троцкого или Владимира Ильича Ленина, который говорил «революция», а потом все будет замечательно и чисто, и у нас все будут только пролетарского происхождения, поэтому все будет справедливо и так далее. Это не канает в нынешние времена. Поэтому я с большим уважением отношусь к тем, кто негодует по поводу Навального. Но как раз мне-то кажется, что это признак того, что он взрослеет.
Ну, тогда все-таки, если он взрослеет, тогда нужно взрослеть, как Владимир Путин, который не называл Ельцина вором, не называл его преступником, ни военным, ни коррупционером, и поэтому логично, что когда вот переходит эта власть, он дает ему гарантии, он их соблюдает, он о нем хорошо отзывается. Это другая история совсем. А вот в этой истории взрослеть, мне кажется, что тогда прекратить называть его коррупционером номер один. Прекратить называть преступником, чтобы потом не оказываться человеком, который ни с того, ни с сего.
Мне кажется, Навальный оставил за собой такую опцию называть преступником. Он просто говорит, что да, мы понимаем, что ты вот такой, но чтобы полегче стране было, мы готовы тебя не трогать.
Но вы согласны, что в действиях Путина было больше логики, который Ельцина не оскорблял?
Путин был элитным кандидатом. Путин был кандидатом, который на самом деле нашел компромисс со всеми элитными группами. И он действует... Как раз проблема-то в том, что Ельцин был достаточно мужественным человеком для того, чтобы не испугаться отказаться от власти. Он, грубо говоря, поверил Путину. Да?
Поверил,
и
да.
Путин, кстати, выполнил свои обязательства, и надо в этом смысле ему отдать должное. Да, он, его люди там рассказывали про лихие 90-е, но ни Ельцина, ни его семью не трогали.
Да, и сам лично он не рассказывал.
Но при этом проблема-то в том, что Путин по масштабу, мое личное мнение, мельче, чем Ельцин. Ельцин был готов отказаться и рискнуть. Потому что, на самом деле, для властного человека это страшно, когда ты освобождаешься от этой системы, которая тебя защищает, которая тебя гарантирует твое могущество, и остаешься маленьким, слабеньким пенсионером с тремя какими-то охранниками. Приезжает взвод солдат, тебя забирают, и тут-то тебе господин Зюганов все и расскажет. Так вот, Путин слабее Ельцина, он на это не пойдет. Или потому, что за ним больше числится, или потому, что он психологически так устроен, что не верит. К себе-то он доверял, и Ельцину старался не обижать, но другим он не поверит.
Да, конечно. Только Дмитрий Анатольевич.
Да и то Дмитрий Анатольевич.
Нет, он же поверил,
был
с
мизинчика на ноге до...
Но он поверил ему все-таки, когда отдавал ему власть.
Слушай, Дмитрий Анатольевич лежал в коробочке и пошевелиться не мог. То есть Путин готовился к этому настолько тщательно, что
Дмитрий, вы понимаете, что он мог пошевелиться. Он мог пошевелиться
тем, что из 10 часовых поясов сделать 10 или 11,
я не помню. Ситуация выбора, пойти или нет на выборы, он, в принципе, пистолета у виска. Все-таки у него никто не...
Если бы он решился идти на выборы, его бы лишили всех телевизионных контактов.
Ну, это понятно. Но он мог, тем не менее, физически мог.
Так именно поэтому и подобрали Дмитрия Анатольевича.
Поэтому я и говорю о доверии. Все-таки он доверял ему.
Но это не назвать доверием. Путин слишком функционален и жесткий человек. Он ему... так спеленал и выбрал такого человека, который согласился быть спеленутым, что ожидать каких-то самостоятельных действий от Дмитрия Анатольевича, при всей моей, кстати, к нему симпатии, я думаю, что он как президент был бы лучше Путина, если бы на второй срок пошел. Но это уже мои личные как бы оценочные суждения. И при том, что, да, справедливо, у него на 80 миллиардов там всяких прелестей, как бы случайно оказавшиеся. Так что и Навальный тоже прав. Но... если мы рассуждаем про Владимира Владимировича Путина, то это предложение для него не более чем шум тростника в долине реки.
Да. Хорошо. Нам звонит Александр. Здравствуйте, Александр. Что вы скажете?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот я считаю, что перед тем, как вообще рассуждать о действиях того же, допустим, Навального, о его прошедших действиях, настоящих или будущих действиях. Вообще умные мыслящие люди должны изначально ответить на вопрос для себя. А кто он такой вообще? Who is Mr. Навальный? В то время пытались узнать, who is Mr. Путин, да?
Хорошо, спасибо большое. Да, Александр, я поняла. Мы не будем сейчас все-таки этим заниматься, потому что у нас не так много времени. Вот вы попробуйте сами для себя ответить на этот вопрос. Я честно скажу, что я не готова посвятить этому сейчас программу. Давайте посмотрим опрос, как отвечали на наш вопрос прохожие на улице. Нужно ли давать Путину гарантии неприкосновенности? Давайте посмотрим, интересно.
Нужно ли дать Путину гарантии неприкосновенности?
Я люблю Путина с детства просто. Он с Новым годом нас поздравляет, поэтому мне сложно сейчас говорить, давайте его убивать. Ну, в смысле, разбирать, что он там делает, мочить. Я к нему хорошо отношусь. Ну, если что-то, от чего люди очень сильно пострадали, мирное, ну, народ простой, то, конечно, да, нужно за это отвечать. А кто, если не президент?
Все граждане равны. У нас демократическая республика, что любая деятельность президента должна быть на публику, то есть любая деятельность должна быть известна. То есть все, что делает президент, все, куда поступают деньги, все, куда... Все, во что вкладывается, все, что он делает, все должно быть на публику?
Нет, не нужна, на мой взгляд. Если будет у власти по-прежнему Единая Россия, то расследование это никак ничего не принесет. Как бы, даже если его проведут так или иначе, но его результаты в итоге, скажем так, замнут. Если будет какая-то другая партия с другим президентом, то да, действительно, это расследование может дать результаты. Я, правда, не могу сказать, какие. Поэтому, скажем так, если останется Единая Россия, то проводить смысла нет. Если кто-то другой, то я считаю, что нужно.
Но не то, что неприкосновенность, но по поводу того, что было, как бы, ну, это было, и если де-факто этого не установлено, то как бы нет. Вот. А если уже что-то потом будет, то это уже можно подумать. В зависимости от того, какой политический режим, грубо говоря, дальше нас ждет.
Нет, не должен быть.
Почему не должен?
Ну, потому что у всех людей в нашем государстве права одинаковые, и в том числе и президент, он принадлежит народу нашему. российскому. Поэтому я считаю, что должен быть наравне со всеми президент.
Тут же, насколько я понимаю, речь не идет о том, что человек, которому дается статус неприкосновенности, он оказывается над законом. То есть эта неприкосновенность, она имеет ряд оговорок, насколько я знаю. Ну, грубо говоря, там за уголовные преступления, если вы кого-то стукнете кирпичом по голове, вы ровно так же отправитесь в тюрьму. А как иначе? Мы живем с вами в правовом государстве.
Сейчас говорить об этом рано, но я думаю, что в идеале, если все-таки так произойдет, что придет кто-то другой, допустим, если даже не Навальный, я не знаю, я не очень хорошо разбираюсь в политике, но если придет какой-то другой человек, я думаю, что надо расследовать, конечно, потому что он такой же человек, который должен отвечать как бы по законам РФ, вот, и это все нужно расследовать.
Это очень интересно, что люди даже вот на улице не боятся говорить, что если он совершил, пусть ответит. Нет, нас не устраивает, что он освобожден там по мановению волшебной палочки Навального, не Навального. Интересно.
Я только обратил внимание, что это говорит публика московская.
Московская.
Продвинутая, раскрепощенная, не такая испуганная. А у нас страна не только из Москвы состоит. Поэтому есть очень большое количество людей, которые, вот как самая первая девочка, они просто любят. Вот они считают, что это спаситель. Они считают, что он выше. Они не рассматривают его как гражданина. Они рассматривают как посланца. Чуть ли не... Ну, уж есть, ну, да. Путин, есть Россия, как учил нас господин Володин, да? То есть, на самом деле, ситуация несколько сложнее. И опрос на московских улицах, он, как говорили, сказали бы социологи, не репрезентативен.
С нами на связи Евгений Бай. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Журналист-международник. Евгений, совершенно не случайно, вы уже знаете, к чему подключили вас к разговору, потому что когда вот прозвучали в очередной раз эти заявления Алексея Навального, его сторонники, поклонники, у него очень много, почему-то вспомнили вот Пиночета, опыт Чили, что для того, чтобы избавиться от диктатуры, пришлось давать человеку гарантии, проводить какие-то референдумы. Напутали все, там много чего вокруг этой истории. Мы хотели бы, чтобы, вот я бы просила вас пояснить, почему, считаете ли вы эту параллель корректной, думаю, что едва ли, и если нет, то почему, и объясните, пожалуйста, в чем разница.
Чилийский опыт вообще очень интересный, я думаю, что должен войти во все учебники политологии. Пиночет был у власти 17 лет, это и для России такой знаковый рубеж, но он был одним из немногих диктаторов, в том числе военных диктаторов, который добровольно отказался от власти. Он... Я напомню, что он пришел к власти в 1973 году, это вот атака на дворец Монкада, убийство Альенде и так далее. В 1988 году он решил сознательно и добровольно провести плебисцит по поводу доверия нации. И выяснилось, что в общем 55% чилийцев поступают против продления его президентского срока.
Хотя 45, честно посчитали. Посчитали,
да,
честно.
Посчитали честно. Это была его добрая воля. И что, да, получилось? Он был, конечно, значительно, так сказать, здорово обижен на своих соплеменников. И сказал, ну раз вы не хотите меня, давайте так, я согласен провести свободные демократические выборы. И год спустя, в 1989 году, он предложил своего кандидата, который эти выборы с треском проиграл. Пиночет остался не у власти как президент, но он сохранил за собой статус пожизненного сенатора, был во главе сухопутных вооруженных сил и, соответственно, обладал неприкосновенностью. Никто ему, конечно, никакие гарантии ни в устной форме никак не давал, но по закону у него был этот статус неприкосновенности.
По закону, да.
Но вот чилийский опыт показывает, что эта схема предоставления каких-то гарантий, даже если они закреплены в законе, не действует. По крайней мере, в Чили эта схема не сработала. В 1989 году он перестал быть президентом, а уже в 2000 году первый раз Верховный суд страны снял с него неприкосновенность по обвинению в масштабных нарушениях прав человека, в убийствах, похищениях людей, пытках и так далее и тому подобное. И потом, что интересно, 4 раза в течение последующих лет, в 2003, 2004 и 2005 году, сначала Верховный суд, а потом Апелляционный суд, подтверждали, что с него снята эта неприкосновенность. Ну и всем памятно, как он закончил. Он полтора года находился в Великобритании под домашним арестом, потом его выдали в Чили, предали суду, и в 2006 году он уже умер, будучи слабоумным стариком. Но чилийский опыт интересен и для лидеров, и для наций. Если лидер извлекает одни уроки, то нации извлекают совершенно другие уроки. Вот вы, Елена, говорили о том, что есть опасения, что в России со сменой власти прольется кровь. Да. В Чили этого не было, хотя за Пиночетом, как я говорю, стояла значительная часть политической элиты. Вооруженные силы, богатые чилийцы, в общем, большая часть частных предпринимателей поддерживал Пиночета.
Евгений, я хочу вот на секундочку вас остановить, чтобы мы просто этот момент не упустили, не ушли от него, самый важный момент, который почему-то вот два моих гостя, они этот вариант не рассматривают. Когда они говорят, что при вот ну невозможно при живом и желающем власти Путине ничего другое, они не рассматривают тот момент, который случился, когда народ не захочет. Вот я хочу оставаться у власти, а миллионы меня не хотят. Ровно та ситуация. То есть это же теоретически возможно в России. Другое дело, что возможно ли в России насчитать те самые 50% нежелающих, если они даже и будут, которые случились в Чили. Но вот это вот такая вот важная деталь, вот, которая, может быть, она и сыграет когда-то в будущем свою роль. Знаете, вот этот лозунг «надоел молодого поколения»? Надоел. И он воспримет. Как воспринял это Пиночет?
Согласен, что действительно Пиночет надоел значительной части чилийцев. Но я продолжаю свою линию, поскольку мы заговорили на эту тему. Что произошло дальше? И какой крови? И каких политических землетрясений? Считалось, что Пиночет был гигантом мысли в сфере экономики, что по совету чикагских мальчиков он повел Чили после всех этих марксистских экспериментов дурацких в правильном направлении. Но, значит, после того, как он ушел, экономика Чили начала переживать настоящий бум, который Пиночету и не снился. И вот опять же параллели с Россией. Через несколько лет после его ухода тогдашний президент Рикардо Лагос, это, на мой взгляд, интересно, решил сократить добровольно президентский срок с 6 лет до 4 лет. Чилийские власти решили, что 4 лет вполне достаточно президенту, чтобы он руководил страной. И вот с тех пор в Чили меняются правые президенты, их меняют левые президенты, потом опять приходят правые президенты. И ничего не происходит, никаких политических или экономических конвульсий, никаких землетрясений, устойчивая политическая система. И это, я считаю, тоже один из тех уроков, которые должны извлекать народы, глядя на чилийский опыт.
Спасибо большое, Евгений. Очень интересно. Вот да, согласитесь, да, что это очень интересно очень, и важно.
Очень все. Кстати, напомнил всю эту историю. И, к сожалению, этот пример, я думаю, сейчас уже для России нерелевантен. Если бы Путин ушел от власти после двух сроков, кстати говоря, я цитирую здесь того же Ходорковского, Ходорковский говорил, что наверное, он остался бы одним из самых успешных лидеров России вообще в истории, начиная там с Ивана Калиты. Не ушел. Вот в чем проблема. И чем дальше он находится, тем чаще ему приходится нарушать и нормы человеческие, и нормы юридические. В том числе, например, там, операции с деньгами. Ведь ясно, что есть какой-то скрытый от парламента псевдобюджет. Откуда подкармливают ДНР, откуда подкармливают там какие-то спецслужбистские акции. А это преступление. И, конечно, Путин прекрасно понимает, что вариант с Пиночетом ему никак не подходит. Он не может отказаться от власти. Поэтому, возвращаясь к вашему очень правильному вопросу, а нельзя ли все-таки дождаться того момента, когда надоел и надо уходить, я добавлю только одну важную деталь к этому ощущение. Народ – вещь или явление очень непонятное и зыбкое. А вот элиты очень конкретные. И все вот эти революции, начиная с 91 года в Советском Союзе, продолжая 2004 годом на Украине и 2014 годом на той же Украине, они происходили при наличии раскола в элитах. Был Ельцин, и была старая партийная номенклатура. Был Кучма, были Тимошенко и Ющенко. Был Янукович, и были был тот же самый Порошенко, да, то есть был раскол в элитах.
Да.
Пока в России, и это сила Путина, раскола в элитах нет. Тех, кто, кого Путин опасается, он отбрасывает. Или их даже убивают, да, как мы знаем. Поэтому, именно поэтому, вот этот вариант, о котором вы говорите, в среднесрочной перспективе, с моей точки зрения, невозможен. Как только человек начинает говорить что-то альтернативное или опасное для этой модели власти, так он перестает быть членом элиты. И вот в чем смысл заявления Навального? Он поднимает себя до статуса политического игрока. То есть и он уже как бы входит в элиту. Да, его из Кремля на него смотрят и говорят, а ты-то кто такой, да? А он говорит, а я Путину обещаю неприкосновенность.
Да.
То есть поскольку нет раскола внутри элит, Навальный становится лидером, между прочим, тоже элитной группы, которая хочет перемен. Потому что мы понимаем, вот Евгений не зря нам рассказал, что после, с одной стороны, Пиночет спас Чили от вот этих социалистических экспериментов, которые привели в экономику в чудовищное состояние. А с другой стороны, через 15 лет он сам стал тормозом. И когда его убрали, вернее, когда он сам ушел, произошел еще один экономический рывок. Вот тот самый рывок, которого мы никак не дождемся в России. При Путине в нулевых годах был быстрый экономический рост, потому что работала позитивная цена на нефть и реформа 90-х годов. Частная собственность, конвертируемый рубль, неприкосновенность частной инициативы и все такое прочее. Это все работало. Сейчас Путин уже тормозит в смысле экономического развития, в самом примитивном смысле, не правовые вещи, я говорю, а просто вот экономический рост. Путин – объективный тормоз на этой самой системе. Те, кто говорят об этом прямо, такие, как Алексашенко, такие, как, скажем, даже Кудрин, они становятся изгоями, на них натравливают вот этих самых телевизионных собак, которые начинают их обвинять в том, что они поют с чужого голоса, льют воду на чужую мельницу, их оттесняют. То есть Путин сужает элитные слои для того, чтобы не допустить в них раскола.
Угу.
Таким образом, он себя сохраняет во власти, и таким образом он закрывает возможности для дальнейшего развития.
Да,
поэтому то, о чем вы говорите, сейчас не актуально.
Да, я понимаю, что не актуально для этих элит, но я говорю о настроении масс, которые вы сами сказали, никогда не знаешь, чего от него ожидать. Вот никто не
знает. Масса подстраивается под лидера, каким был Ельцин, например. Вот сейчас Навальный формирует из себя этого лидера. Но он лидер продвинутый, столичный, молодежной тусовки до 50 лет. Он еще не дозрел до того, чтобы стать серьезным игроком. Я надеюсь, что он поднимется. Я думаю, что это очень интересно. Он единственный, пожалуй, серьезный оппозиционный политик сейчас. Но не в этом цикле.
Послушаем Елену из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Категорически против неприкосновенности какой-то Путину. И считаю, что это вообще огромная ошибка была Алексея Навального, взять на себя такую смелость, вообще это от себя предлагать. Потому что, мне кажется, если предоставить эту неприкосновенность, никакого смысла, никаких перемен, ничего у нас в стране не будет. У нас люди уже вообще не верят, что может какая-то справедливость в чем-то восторжествовать.
Нет, подождите, но вот он ему предоставит неприкосновенность в случае, что он уже не будет влиять на процесс. Он будет тихо сидеть у себя там в этом, где там, ну, во Франции, на этом. Условно там на Сицилии, какой-то островок у него там, говорят, по слухам.
Мне кажется, что важно именно процесс он не будет обнародования всех преступлений и прилюдный суд, чтобы люди могли понять вообще, как они могут заблуждаться, как их могут представить вообще то, чего нет на самом деле, чтобы в народе произошли какие-то изменения. А так, мне кажется, это вот одна элита уйдет, другая элита придет, и будет все одно и то же вертиться, и никаких перемен, самое главное, что сдвига не будет у людей в головах.
Понятно. Спасибо. Наталья из Москвы, что вы думаете по этому же поводу?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я согласна с Еленой во многом. Ну, а вот насчет того, чтобы народ захотел смены власти. Я помню, о чем говорила Галина Старовойтова, что если не будет люстрации, значит, вернется диктатура коммунистическую страну, и, собственно, что и произошло.
Спасибо, спасибо, Елена. Я вот все-таки, знаете, есть какой-то очень важный момент в нашей передаче, он связан, как ни странно, с Чили. Евгений, я вас еще раз хочу уточнить одну вещь. Еще раз, смотрите, в официальной диктатуре в Чили люди мало того, что проголосовали 55%, во-вторых, посчитали правильно. Ведь получается, что, например, в России, я думаю, что они бы даже и не проголосовали, потому что телевидение постаралось бы сделать так, чтобы эти итоги этого референдума были на пользу Владимира Путина, если бы он так ставил вопрос о доверии себе. Да, какие могут быть? То есть правильно я понимаю вот во всей этой ситуации, что это было более либеральным государство Чили на тот момент, на момент этого голосования, чем сегодняшняя Россия.
Да, я думаю, что так можно утверждать, несмотря на военную диктатуру и все остальные связанные с этим преступления, да, была более демократическая, и подсчет был осуществлялся более демократическим путем, чем он происходит сейчас. Ну, кстати, вот буквально два слова. Помимо Чили, самая свежая история – это приговор, который получил буквально на днях бывший президент Бразилии Лула, Инасио Лула да Силва. Когда он уходил, значит, покидал президентский дворец в 2010 году, у него был рейтинг в районе 87%. Это, по-моему, даже больше, чем у Путина. И тем не менее, сейчас ему дали 9,5 лет тюрьмы за коррупцию. Хотя по нашим меркам это довольно смехотворное обвинение, то, что он получил на деньги некой строительной организации 1 миллион долларов и купил трехуровневую квартиру на первой береговой линии. Но тем не менее, это тоже какой-то опыт нам всем дает, что бывший сверхпопулярный лидер, кумир многих бразильцев, бывший рабочий металлург, союзный вожак и так далее, сейчас его могут отправить за решетку. Он пока еще на свободе,
спасибо, но в ожидании конституционного суда. То есть ничто не мешает им все-таки расставить эти юридические точки над «и». В итоге...
Елена, вспомните, еще я добавлю к словам Евгения, еще опыт Южной Кореи. Два предшествующих президента благополучно уже сидят. И помните, был такой Роде У, диктатор?
В итоге, все-таки давайте, вот у нас минутка остается. В итоге, стоит ли ему упирать на то, что он оставит его без ответственности уголовно, при том, что ему все равно не поверят? Вот стоит ли это делать?
Я не советник Навальному. Я думаю, что он пытается договориться с нынешними
Я понимаю, но стоит ли ему это делать?
А он не может этого не делать, потому что иначе ему надо идти с окровавленным мечом и рубить всех под корень. Сторонники Навального были бы очень этому рады, но я думаю, что такой вариант не прошел бы. И, кстати говоря...
Так и первый же не пройдет, и второй не пройдет. Но хотя бы будут рады сторонники Навального.
Вы знаете, ради того, чтобы радоваться сторонникам Навального, допустить войну элит вот на этой территории, элит, я не говорю, что...
Ну, хорошо.
Я думаю, что это слишком высокая цена.
Хорошо.
Я позволю себе буквально 30 секунд насчет люстрации. Хорошее дело люстрация, когда тебе есть на кого опереться. Если помните, Ельцин пытался Бакатина поставить в КГБ тогдашний, и не получилось. Если вы помните Аркадия Мурашова в МВД, и опять не получилось. Потому что есть системный саботаж. И с ним надо иметь дело, надо его сознавать. Навальный начинает это сознавать. Меня это радует, хотя я понимаю, что он выглядит довольно по-дурацки в этой ситуации.
Хорошо. На этом мы завершаем программу «Лицом к событию». До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.